Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга четвертая. Читает Сергей Уделов. Глава первая. 20.03.1971 года. Механический завод. Мой кулак удачно пролетел прямо в челюсть моему обидчику. Атаки с моей стороны он совсем не ожидал. Нокаут был невозможен. Не так еще накачался Пашка, чтобы нокаутировать парня на 25 килограммов больше себя весом, но пошатнулся он здорово. От второго удара в печень защитился уже на автомате, а дальше мы вошли в клинч. Услышал визг Гальки, совсем не ожидавший такого развития событий, а сразу после этого в себя пришли другие парни и начали нас растаскивать в стороны.
«Что это за больной псих?»
— орал мой оппонент. Его от меня легко оттащили, он не очень рвался продолжать драку. Ну да, его понять можно. А если я и в самом деле псих, и еще и укушу его? Он же меня не помнит. Для него я кто-то, кто вдруг ни с того ни с сего на него набросился. Сейчас я тебе память освежу, скотина. Припомни-ка, как с месяц назад на площади к сеструхе моей школьницы приставал с еще двумя архаровцами. Лапали ее, пытались темный переулок утянуть. Глядя ему прямо в глаза, громко сказал я. «Мы с другом за нее вступились, так вы нас месить начали. Ногами били втроем. Если бы не другие мужики, вы бы нас там и запинали». Услышав такое, парень, которого я бил, тут же как-то скис. Помнит он все, прекрасно помнит. Не так и пьян был. Тем не менее он попытался отбрехаться.
«Не было такого. Не верьте ему, мужики!»
Но голос звучал как-то вяло, и по морде было понятно, что врет. Все вокруг это тотчас поняли, что да, все это было. Руки, державшие меня, сразу же ослабли.
«Васька, собака, мы с тобой, как нормальные пацаны, общаемся, курим, байки травим, в одном цехе работаем. А ты в компании своих собутыльников школьниц повадился насильничать».
Низким от бушующих эмоций голосом сказал Игнат.
«А я помню тоже, как месяц назад ты на 3 дня отгул брал, а потом еще с неделю ходил по заводу с низко надвинутой кепкой, как шпион в плохом фильме. Так ты опознания боялся, вонючка. Опасался, что милиция по твою душу придет».
«Васька этот Василия. Красивое имя, византийское. Совсем не подходящее для насильника». От каждого слова Игната тот вздрагивал и горбился все сильнее.
«Видел я его в городе. И тоже не так давно», — сказал другой парень, что оттаскивал Ваську, а сейчас отпустил и брезгливо отошел в сторону. «Он с братьями Зауровыми был, а на них печати негде ставить. Оба на зону ходят, как к себе домой», — подумал еще, что рискует он в такой компании. «А он не рискует, он уже свой в ней». «И ведь точно, один из этих братишек сидел за изнасилованием, мля».
«Да, ребята, что вы в самом деле?» — попытался встрять Васька с по-настоящему испуганным видом. Причем мое присутствие его больше никак не волновало. Он теперь боялся своих же коллег по работе. «Да что?»
«Что тебе скажу, короче?»
— перебил его Игнат.
«Два дня тебе даю на то, чтобы уволиться с нашего завода. Не только с цеха, с завода вообще. Чтобы и духу твоего тут не было. Нам тут насильники ни к чему, мы брезгуем. Иначе...»
Последнее слово прозвучало очень зловеще, а руки Игната сжались в кулаки, и он их слегка приподнял.
«Да никто не уволит меня за 2 дня, что вы?» — забормотал Васька.
Дело стремительно развивалось без всякого моего участия, к чему я никак не был готов. Привык как-то к более гнилым временам, к неправильно понимаемой презумпции невиновности, когда свидетельство пострадавшего стараются замять и оболгать, а еще лучше сделать его же виноватым. Но я был бы дураком, если бы сейчас напоминал о себе, привлекая внимание к своей персоне. Я был в полном восторге. Прямо на моих глазах здоровый рабочий коллектив отторгал урода, который в нем пытался прописаться на равных. Как мне нравится страна, в которой такое возможно, в которой не отойдут в сторону, пробормотав, кто его знает, как она на самом деле была, А может, девка была во всем виновата, мол, курочка не захочет, петушок не вскочит. И видно, что это не единичный случай. Сам Васька согласен с тем, что ему лучше поскорее свалить, и прекрасно понимает, что это очень хорошая идея. Боится только, что у него это не получится за такой короткий срок.
«Ты, главный паре, подай заявление. А уж мы, не сомневайся, поспособствуем», — вступил в диалог самый возрастной участник компании, седой мужик лет 50, что раньше внимательно слушал и морщился так, словно ему в суп попала навозная муха.
«Ты беги в кадры, пиши. А я прямо сейчас пойду к начальнику цеха, чтобы он к ним тоже сходил и всячески поспособствовал. Чтобы ты и никаких сомнений не имел. Весь наш коллектив сделает все возможное, чтобы побыстрее от тебя избавиться. Дышать с тобой одним воздухом противно. Что-то вонят печей, она по сравнению с тобой просто амброзия какая».
Классная образная речь мужика окончательно сломила волю Васьки. Слегка согнувшись, словно мой отбитый им удар в печень все же достиг места назначения, он без дальнейших возражений побрел в сторону отдела кадров.
«Пашка, здорово, что ты опознал эту сволочь!» — повернулся ко мне Игнат. «Мне уже руки нестерпимо хочется помыть из-за того, что я только что с ним за руку здоровался. Насильник, мля! Малолетки ему по душе!»
«Только ты теперь, парень, осторожнее по городу ходи», — сказал Седой. «Братья Зауровы известные уголовники, подлые и жестокие. Васька к ним сейчас жаловаться сунется, как пить дать. Они его могут захотеть кровью повязать, чтоб шестеркой своей навеки сделать. И ты для этого прекрасно подойдешь».
Предостережение я оценил в полной мере и был за него благодарен. И в прошлой жизни было так, что за мной охотились. Приходилось по несколько недель отъезжать из страны в надежде, что тем, кому я мешал, создадут за это время серьезные проблемы органы на основе нарытого мной компромата в ходе аудита, и им будет уже банально не до меня. Придется самим бегать и спасать нажитое непосильным трудом, а то и прятаться, чтобы не сесть в тюрьму. К счастью, дела не были такого размаха, чтобы выслать за мной киллеров за рубеж или оплачивать пожизненный контракт к исполнению хорошему специалисту, чтобы он грохнул меня в любое время, хоть через год, когда я снова появлюсь в стране. Как-то рассасывалось, в общем. И кто предупрежден, тот вооружен.
«Спасибо. Я понимаю, что это возможно», — сказал с признательностью Седому.
«Кстати, Игнат, я что вообще к тебе шел? Я сегодня в кино собрался с Галией, а ко мне прицепились сестренка с подругой школьной. Не составишь нам компанию? И, может, еще какого парня знаешь, что захочет сходить?»
«И так составил бы компанию. А учитывая, как оно все сложилось, то теперь точно пойду».
Согласно кивнул Игнат.
«Во сколько сеанс? 7 вечера?»
«Ага, 7», — сказал я. На то мы откланялись. Я понимал, что Игнату с его друзьями есть теперь что обсудить и без моего присутствия. Галька тут же пристроилась ко мне.
«Какой ужас! А твоя сестра тогда не пострадала?» — спросила она.
Я оценил, что она не лезла, когда все это происходило. Впрочем, не сомневался, что точно по той же причине, по которой я сам не вмешивался, когда дело закрутилось. Галька девушка не только энергичная, но и умненькая, чтобы понимать, когда нужно говорить, а когда выгоднее помолчать. Впрочем, я также был уверен, что поведи себя работники цеха иначе, попытайся прикрыть насильника, а не осудить, она бы в стране точно не осталась и поддержала бы меня по полной программе, как замкомсорга. Как замкомсорга она могла отдать тут копоть, и, судя по ее характеру, получила бы от этого настоящее удовольствие. Ей повезло. «Мы тогда случайно со Славкой, моим другом, мимо проходили, успели вступиться», — сказал я. «Только облапали все, уроды».
«Какой ты молодец, и друг твой тоже, что вступились», — принялась нахваливать меня Галия. «Хотя, впрочем, это же сестра, у тебя и выбора-то не было».
«Прощупывает», — понял я. «На инстинктах, скорее всего, не со зла, но проверяет. А вступился бы я в такой же ситуации из-за нее, или только сестру бы стал защищать, родную кровь?»
«Понимаешь, я в тот момент и не знал, что она моя сестра», — ответил я.
Я об этом не так давно и узнал. Может, через неделю после того случая, точно не помню. Галька аж остановилась от неожиданности. Я развернулся к ней.
«Это как это ты не знал, что у тебя сестра есть?» — спросила она удивленно. «Чай не иголка, чтобы незаметно на пол упасть».
«Вот бывает так. Я сам в шоке был, поверь», — улыбнулся я. «У нас только отец общий. Мне никто все эти годы и не говорил, что у него перед отъездом в Москву тут еще одна семья сложилась. Впрочем, он и нас бросил, и их тоже бросил. Только мать моих сестры и брата меня и просветила недавно, как оно все обстоит. И не потому, что добра мне желала, а потому, что хотела больно сделать, уязвить меня этой новостью».
«Стерва!» — решительно сказала Галия, защищая меня, что мне, конечно же, и понравилось. «А как это твоя мама тебе не сказала?»
«Не сочла нужным только и всего», — пожал я плечами. «Впрочем, у меня и бабушка есть. Как бы не ее влияние тут сыграло. Но ты же знаешь мою бабушку. Она как раз сидит на моем месте в бухгалтерии».
«Эльвира?» — ахнула Галька. «Ого! Так она твоя бабушка? А я уж думала, что раз ты там сидишь, то ее на пенсию отправили. Я так понимаю, что нет?»
«Нет. Я просто ее замещаю временно», — ответил я.
«Так ты что, собираешься уходить, как она выйдет?» — ахнула девушка.
«Ну, теперь у меня тут появился дополнительный интерес». Я оценивающим взглядом смерил ее с головы до ног, немного вогнав в краску. «Так что теперь планирую на заводе задержаться». Галька была так довольна моим скрытым комплиментом, что уцепилась мне за руку. «И это на заводе посреди двора, где за нами могут наблюдать десятки случайных людей. Похоже, мои акции у нее стремительно повышаются». Впрочем, пулеметный обстрел вопросами не прекратился.
«А почему ты не позвал этого своего героического друга Славку, который помогал тебе сестру защищать в кино, а к Игнату пошел?»
«Потому что у него своя девушка есть, Эмма, и она совсем не поймет, что он без нее с другими девушками в кино пошел. А если звать его с Эммой, то у нас уже не поход в кино будет, а шапито на выезде». Мой ответ Гальку явно удовлетворил. Даже не знаю, чем именно, но она эту тему закрыла и вдруг посерьезнела.
«Ты про этих уголовников серьезно подумай. Я думаю, может, тебе вообще в милицию обратиться. Пусть они их выгонят из города».
«Вот это вряд ли», — ответил я. «Дел у них полно своих, чтобы уголовников по городу из-за школьника гонять. Я постараюсь сам с этим делом разобраться. И временно мы с тобой вдвоем по городу ходить перестанем. Если я один буду, я от них и убежать смогу, а с тобой, если то, драться придется. И ты можешь пострадать. Не бросай же мне тебя».
«Ну вот еще», — надула губки Галия. «Я прекрасно бегаю. У меня первый разряд по бегу».
«Ох, какое ты у меня чудо!» — удивился я. «Ну, теперь я тебя еще больше ценить буду, это однозначно». Вместо ответа девушка на мгновение прижалась ко мне. Я обалдел от удовольствия. Точняк. Все у меня с ней развивается очень стремительно. Вчера вот я при ней задал жару с этим чилийским выступлением. Сегодня подрался на ее глазах, да еще и за правое дело. Классная девчонка. Вот нравится она мне, и все. Никакое сравнение по моим чувствам в отношении Юльки. Но все же пришлось с амурными делами срочно заканчивать. Я вспомнил, что так и не показался еще в бухгалтерии. А ведь я же там не ради того, чтобы теплое место насидеть существую. Попрощался с Галией и помчался на рабочее место. Так оно и оказалось. Главбух уже вся кипела, пытаясь понять, куда я запропастился. А Изольда просто млела, слушая ее разъяренные вопросы в мой адрес. Вопросы были по существу, и я тут же по существу на них и ответил, едва гнев немного стих. «Ирина Викторовна, я шел по территории и наткнулся на рабочего, а он оказался насильником, который месяц назад напал на мою сестру. Сами понимаете, пришлось мне его изобличать». И все. Буря тут же стихла. И Изольда, только что трепетавшая всеми фибрами души в ожидании моей предстоящей порки, обиженной ее отменой не осталось, женское любопытство пересилило. На горизонте была драма посерьезнее. Насильников нормальные девушки и женщины не любят. Я рассказал вкратце про этого Ваську, и про то, что здоровый коллектив цеха решительно отказался дальше видеть его в своих рядах.
«Какой ужас!»
— воскликнула главбух, тут же позабыв о любых претензиях в мой адрес по поводу опоздания.
«Немедленно схожу в отдел кадров и прослежу, чтобы этого негодяя максимально быстро выкинули с завода. А то ходишь тут, ничего не боишься, а он прямо тут, на нашем же предприятии, затаился. Он тебя не успел побить хоть?»
«Нет, это я его немного приложил в челюсть», — честно ответил я. Судя по взглядам и от главбуха, и от Изольды, впервые они посмотрели на меня как на мужчину, а не как на внучка Строга Эльвиры. Взгляд от Ирины Викторовны порадовал. Она, похоже, с Шанцевым не только бухгалтерией занимается, судя по его частым визитам. Так что ей не до меня, никаких посягательств ожидать не приходится. А вот взгляд Изольды, честно говоря, напряг. Был у меня один случай, когда я еще совсем молодой был, на одном заводе, когда одна страстная мадам из бухгалтерии, лет на 15 меня старше, вдруг воспылала ко мне чувствами, причем я ей не давал на это абсолютно никаких оснований. Но это было что-то с чем-то. У бабы прямо как сдвиг по фазе произошел на сексуальной почве. Она прямо в открытую ко мне приставала, никого вокруг не стесняясь. Люди вокруг похохатывали, а мне было дико неудобно. Закончилось все тем, что я пошел жаловаться замдиректору, угрожая уволиться, если ее от меня не оттащат. Хоть я и был молодым специалистом, но голова у меня варила как надо. Так что замдиректора принял меры. Уж не знаю, что он этой шальной бабе сказал, но больше никаких поползновений в мой адрес не было. Как были разочарованы остальные коллеги, что дармовой спектакль закончился. Так вот, взгляд Изольды так живо напомнил мне то дело, что я в ответ посмотрел на нее чуть ли не с ненавистью. Главбух, к счастью, не заметила. Верная своему слову, она уже умчалась в кабинет, а из него тут же электровеником унеслась, видимо, в отдел кадров, как и обещала. А изумленная Изольда еще несколько минут старательно на меня не смотрела. Объяснять ей ничего не стал, нечего вообще дальше развивать эту тему и подавать ей идеи. Хотя как бы я что и смог объяснить, откуда такая история вообще может быть в загашнике у 16-летнего пацана? Время на работе пролетело быстро. Примчался домой перекусить, и только дома за столом, вытянув ноги, почувствовал, как устал.
«Все нормально?»
— спросила бабушка, озабоченно поглядывая на меня. «Нормально. Забегался что-то».
«Это из-за чешской делегации?»
«Из-за нее тоже. Ну и Юлька Выбещевич видела меня с Галкой».
«И что?»
— бабушка испуганно села напротив меня. Тут же и мама откуда-то вынырнула и подсела к ней рядом.
«Ой, скандал был», — предположила она.
«Не», — возразил я. К моему глубочайшему удивлению, Юлька приняла все очень адекватно. Только потом уже в школе немного поехидничала.
«И дальше что?»
— настороженно спросила бабушка.
«Вы столько лет дружили».
«Да мы сейчас дружим. Да я ей детей своих крестить доверю».
«Чего?»
— напряженно отстранилась от стола бабушка.
«Каких детей, Паша?»
— пробормотала мама. «Ну, понятно». Бабушка шокирована моим выражением как коммунист, а мама перепугалась из-за предположения, что у меня уже могут быть какие-то дети в моем возрасте. Так и хотелось сказать. Хорош пугаться, бабоньки. Но не поймут, не оценят. Ну, это выражение такое. Означает наивысшую степень доверия. Отмазался я. Как будто они сами не знают, что это за выражение. Не ловили бы тайные смыслы, которые я в него не вкладывал, так и проблем бы с пониманием не возникло бы. Бабушка небрежно махнула на меня полотенцем.
«Друзья, значит», — проговорила медленно мама. «Юльке обидно наверняка».
«Ничего, я их с Дянкой в кино пригласил».
«А Галя как же?»
— перебила меня мама с недоумением в голосе. «И Галю, само собой. Еще двух приятелей с завода позвал. Так что если Юлька не будет ворон считать, то познакомится с хорошим парнем, с собственной малосемейкой».
«Сводник»,
— хмыкнула бабушка. «Я не сводничаю. Я пристраиваю подругу в хорошие руки».
«Может, он ей не понравится?» — улыбнулась мама.
«Понравится. Взрослый, самостоятельный, сварщик у нас на заводе. И вообще, он племянник Аристарха и очень похож на него».
«Ну, если племянник Аристарха, тогда точно понравится», — усмехнулась бабушка. «А я вам о чем?» Мама засмеялась и пошла к Аришке.